«Свобода в полдень». Сегодня 25 октября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема программы. Сегодня ровно 6 лет со дня ареста экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня, 25 октября, исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России, Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируется хищение 350 миллионов тонн нефти, незаконное присвоение акций, принадлежащих государству, и легализация преступно нажитых средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Михаила Ходорковского задержали в ночь на 25 октября 2003 года в Новосибирском аэропорту на дозаправке самолета при перелете в Иркутск. Ему было предъявлено постановление о принудительном приводе на допрос в Генпрокуратуру, а вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест самого богатого на тот момент человека в России. Гонения на ЮКОС начались весной, когда компании были предъявлены первые налоговые претензии. Летом Ходорковский получил и первую черную метку. В Москве по обвинению в организации убийств был арестован руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, ныне приговоренный к пожизненному заключению. Следующий удар оказался больнее. 2 июля в Москве был задержан крупный акционер ЮКОСа, глава МФО «Минатэп» Платон Лебедев. Задержан, а на следующий день и арестован по подозрению в мошенничестве. Некоторое время дела в отношении Ходорковского и Лебедева существовали независимо друг от друга. Но перед началом судебного разбирательства в 2004 году их объединили в одном производстве. Процесс, длившийся больше года, завершился обвинительным приговором. 8 лет за мошенничество, неуплату налогов и злостное неисполнение решения суда. Недавних олигархов отправили по этапу, а спустя еще какое-то время имущество ЮКОСа, не выдержавшего натиска налоговых органов, пошло с молотка. Тогда же появились и первые сообщения о намерении Генеральной прокуратуры возбудить новое дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. До суда оно дошло лишь в марте этого года. Согласно обвинительному заключению, Ходорковский, Лебедев и другие лица в составе организованной группы, совершив в 1994-96 годах ряд преступлений, речь идет об эпизоде с акциями компании «Апатит», который рассматривался в ходе первого процесса, продолжили преступную деятельность, используя прежние методы. По версии обвинения, итогом преступной деятельности Ходорковского и Лебедева стало незаконное присвоение акций Восточно-нефтяной компании, принадлежавших государству, хищение 350 миллионов тонн нефти и легализация преступно нажитых средств. В начале слушаний и Ходорковский, и Лебедев заявили, что своей вины не признают.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение, это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, я всегда отвечаю, нет, ни в коей мере не признаю. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе со следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
Сказал в начале слушаний Платон Лебедев. Михаил Ходорковский новые обвинения называют абсурдными.
Можно себе представить, Ваша честь, присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает Землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут. Они все как один трусят расписаться за обнаружение факта такого события. Где рапорт об обнаружении факта пропажи нефти? Где подпись под результатом ревизии остатков? Положено же. А если факт не установлен, что мы должны обсуждать? Оценки без факта?
Сейчас мало кто сомневается в том, что решение по новому делу Ходорковского и Лебедева по большому счету будет выносить вовсе не судья Виктор Данилкин. Его незавидному положению Михаил Ходорковский посочувствовал в самом начале процесса.
Думаю, вам в страшном сне не может присниться вынесение оправдательного приговора по этому делу. С другой стороны, обвинение явно безобразное. Вынести по нему честный, но обвинительный приговор заведомо невозможно. Уже хотя бы потому, что по одному эпизоду этого дела срок давности истек, а по второму само деяние забыли сфальсифицировать, описать, и таким образом есть только квалификация, а описания самого деяния нет. Вашему положению не позавидуешь. С одной стороны, четкая позиция президента – судить по закону. С другой – целая подпольная межведомственная комиссия. Как нагнуть судью и его непосредственное начальство на обвинительный приговор?
Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что дело ЮКОСа радикально изменило общественно-политический и экономический ландшафт в России, а процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым похоронил репутацию современной российской юстиции, сделав всемирно известным презрительное определение «басманное правосудие». Но каким бы ни был приговор по новому делу, он в любом случае станет знаковым, считает независимый политик Владимир Рыжков.
Это тест всей судебной системы, и на судье Данилкине лежит огромная ответственность не только за это дело, но в целом за репутацию российской судебной системы.
По мнению матери Михаила Ходорковского, Марины Филипповны, исход нового процесса над ее сыном во многом зависит от общественных настроений.
Только общественное мнение, мнение людей, масса людей, по-моему, может повлиять в какой-то мере на решение, которое будет приниматься не в суде, а власть придержащими, скажем так.
Но по наблюдениям руководителя отдела социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина, все больше людей начали равнодушно относиться к делу ЮКОСа и истории Ходорковского.
Нарастает отстранение равнодушия. Я думаю, что это в большой мере связано с информационной блокадой, прежде всего телевизионной, потому что реально народ смотрит телевизор, а по первым двум, да и по всем остальным каналам, в общем, практически ничего нет. И второе – это позиция власти. И в выборе принять сторону Ходорковского или принять сторону Путина Медведева предпочтут уйти от ответа и затрудниться. В общем, до 55-56% аудитории при таких вопросах, когда речь идет о том, что нужно выбрать позицию или власти, или обвиняемых, предпочитают уходить от ответа. Вот эта тенденция мягко, медленно, но, к сожалению, нарастает.
Ну а пока Хамонический суд допрашивает свидетелей обвинения по второму делу Ходорковского и Лебедева, Европейский суд по правам человека готовится к слушаниям по корпоративной жалобе ЮКОСа, назначенном на 19 ноября. Миноритарные акционеры требуют компенсации всех убытков, которые они понесли из-за принудительного развала компании. В случае удовлетворения жалобы банкротство ЮКОСа может стоить России половины доходной части бюджета, запланированного на 2010 год. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Сегодня днем в Москве состоится пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о котором в прямом эфире программы «Время свободы» расскажет наш корреспондент примерно в 15 часов 13 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике, Кабардино-Балкарии, убит ингушский оппозиционер Макшарип Аушев. В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В центре Багдада в результате двух мощных взрывов погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня воскресенье в 14.00, сразу после новостей, в программе «Лицом к лицу» слушайте интервью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Программа пройдет в записи. В эфире «Свобода в полдень». Главной темой встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами думских фракций стало обсуждение результатов и хода выборов, состоявшихся в России 11 октября. И хотя итоги выборов отменены не будут, на чем настаивала оппозиция, Медведев согласился, что прошли они не идеально. Однако президент попросил не превращать прошедшую выборную кампанию в похороны демократии, предложив оспаривать ее итоги законным порядком. О ходе субботней встречи в Барвихе рассказывает Данила Гальперович.
Эта встреча началась на час позже запланированной. Я знаю, что в Боровиху лидеры фракций и вице-спикеры Госдумы от различных фракций приехали около 2 часов дня. Встреча началась в начале 4-го. И в начале ее Дмитрий Медведев, во-первых, попытался пошутить, а во-вторых, показал, что забыл, когда же именно были выборы.
Не так давно были выборы. 9 октября, да, у нас были? 11 октября. Значит, которые в целом прошли вполне организованно, но тем не менее среди наших парламентских партий есть очень разные оценки. Но оно и не мудрено, потому что, как правило, тот, кто побеждает, тот всегда относится к итогам абсолютно позитивно. Тот, кто выступает несколько иначе, как правило, дает и другие оценки. Эмоций было немало. Я поэтому с вами договаривался встретиться, обсудить итоги выборов в некоторые законодательные собрания и органы местного самоуправления, с тем, чтобы все это у нас не превращалось в похороны демократии, избирательной системы. Хотя я специально сегодня оделся в темное, думаю, мало ли, может быть, здесь у вас похоронное настроение.
Но надо сказать, что у Дмитрия Медведева из-под черной рубашки проглядывала красная майка, и, наверное, это обнадежило Геннадия Зюганова. Во всяком случае, после встречи он говорил очень много о том позитивном, что было в течение этой встречи. Очевидно, что президент готовился хорошо к этой встрече, потому что он, собственно, противоречил своей пресс-службе. Пресс-служба сказала, что прежде всего будут говорить о послании президента Федеральному собранию, а президент сказал, что выборы – главная тема.
Наша избирательная система молодая. Я считаю, что и в законодательном плане нам есть еще о чем поговорить. Я знаю, что выдвигались идеи и коммунистической партии, и Справедливой России, и Либерально-демократической партии. Значит, я готов к тому, чтобы эти идеи выслушать от вас, потому что мы с каждым годом, что бы там ни было, и какие бы оценки ни получали избирательные технологии, я считаю, что все равно все-таки движемся вперед, потому что, если вспомнить 90-е годы, все-таки это были не вполне выборы, это были скорее все-таки такие способы выбросить эмоции.
Ну, Владимир Жириновский вряд ли согласился с этим утверждением. Именно тогда на первых выборах в Госдуму он победил, а его сын, нынешний председатель фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев, поделился с Радио Свободы тем, как прошла встреча.
Встреча прошла, как всегда, на позитиве. 90% встречи было посвящено обсуждению итогов выборов. Все политические партии, в том числе и, естественно, ЛДПР, высказали все свои претензии, сомнения, пожелания, связанные с выборами. Президент согласился с нами, что не везде по стране выборы прошли стерильно, что есть перегибы. Призвал все партии действовать в правовом поле, и если есть конкретные замечания по конкретным областям, субъектам, городам, избирательным участкам, обращаться в суд. Со своей стороны пообещал, что лично будет отслеживать, чтобы рассмотрение этих дел в судах проходило исключительно с точки зрения закона и не оказывалось никакого давления на принятие решений со стороны исполнительной власти. Президент сказал, что подобные встречи очень полезны, поскольку ни от кого другого, кроме как от оппозиционных партий, нельзя услышать ту картину, которая есть, которая сложилась по избирательному процессу. Мы сказали о необходимости в целом пересмотреть момент формирования избирательных комиссий с тем, чтобы дать возможность политическим партиям иметь большее представительство в составе избирательных комиссий. А по итогам прошедших выборов 11 октября ЛДПР и совместно с КПРФ попросили президента о отставке председателя Центральной избирательной комиссии. Также ЛДПР потребовал отставки губернатора Тульской области и мэра города Москвы, поскольку мы считаем, что именно в этих двух субъектах был наибольший процент фальсификации выборов.
У главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николая Левичева тоже благоприятное впечатление от встречи с президентом. Он сказал, что услышал много конкретного.
Президент дал урок толерантности многим присутствовавшим на этой встрече руководителям. Ему удалось при всем различии позиций выстроить именно конструктивную беседу с подведением ее к вполне конкретному результату, который, как мы надеемся, будет в том числе зафиксирован и в рамках президентского послания Федеральному собранию. Очень обстоятельно обсуждалась атмосфера, в которой проходили выборы 11 октября. Было подчеркнуто, что конечно, нет пока никаких документально подтвержденных данных, чтобы подвергать сомнению избирательную систему или глобальные результаты выборов, но то очень большое количество конкретных нарушений, факты о которых в том числе и сегодня представили все присутствующие партии, должны быть рассмотрены, по каждому из них должны быть приняты конкретные меры. Президент обещал взять под контроль то, как будут все конкретные нарушения, ставшие достоянием судебного или прокурорского реагирования, будут проходить.
Очевидно, что оппозиция или думское меньшинство, как правильнее, наверное, называть эти фракции, сбавило тон. Они убедились в том, что отмены выборов не будет. Это сказал на выходе этой встречи и вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. Но также получили заверение от главы государства, что все судебные разбирательства будут находиться под его личным контролем. Кроме того, известно, что оппозиционеры еще и один на один встречались с президентом, и вот тут они передавали ему письма, например, письмо всех трех фракций относительно выборов в Астрахани. Вполне возможно, что какие-то меры все-таки будут приняты.
Сообщение Данилы Гальперовича. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. «Правовой нигилизм в России. Идеальный план для Ближнего Востока. Амбициозные планы президента Грузии». Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, подготовленном Марией Клайн.
Недавно российский президент Дмитрий Медведев представил свое видение более цивилизованной России, свободной от правового нигилизма, превратившего суды и правоохранительные органы в средства разрешения деловых споров. На этой неделе в московский суд был подан уголовный иск, где изложены детали махинации, в результате которой высокопоставленные чиновники, судьи и милиция украли у российских налогоплательщиков полмиллиарда долларов, а затем использовали суд, чтобы наказать тех, кто стал жертвой мошенничества и пытался привлечь к нему внимание. Исход этого судебного дела, пишет Ньюсвик, покажет, кто на самом деле управляет страной – государство или проходимцы со связями во власти. Иск подан Биллом Броудером, руководителем фонда Hermitage, в недалеком прошлом крупнейшего инвестора в российский бизнес. В 2005 году Броудер был запрещен въезд в страну по соображениям национальной безопасности. Подробности дела широко обсуждаются сейчас в средствах массовой информации. Речь идет о криминальной схеме возврата налогов, нанесшей значительный урон российскому государству. Компания подала иск, чтобы привлечь внимание к беззаконному, по ее мнению, аресту в январе 2009 года адвоката Сергея Магнитского, вскрывшего мошенничество, и добиться его освобождения.
7 ноября в Лондоне российское правительство проведет презентацию с целью разместить государственные еврооблигации на сумму около 18 миллиардов долларов. Правительственные чиновники прогнозируют большой интерес мировых финансистов к российским ценным бумагам, учитывая, что финансовая ситуация в стране постепенно улучшается и стабилизируется. Чтобы оправдать этот оптимизм, Медведеву понадобится нечто большее, чем критика правового нигилизма. Он должен доказать, что не преступники возглавляют милицию и налоговую службу, а суды не продаются тем, кто платит больше. Если ему это не удастся, то вскоре Россия станет слишком опасной даже для самых безрассудных инвесторов, предупреждает Newsweek.
Нобелевская премия мира, присужденная Бараку Обаме, это триумф надежды над неопытностью, считает обозреватель Time. Теперь американский президент должен эту премию заслужить. Неожиданный шанс может представиться на Ближнем Востоке, где переговоры между израильтянами и палестинцами в очередной раз зашли в тупик. Однако на западном берегу Иордана ситуация улучшается. Власти Израиля и палестинской автономии ведут переговоры о снятии пропускных пунктов. Экономический рост территории составил 7%. Сократились преступность и число террористических нападений. Президент должен использовать момент, чтобы объявить о своем плане мирного урегулирования. Основные пункты этого плана известны. Возврат границам 1967 года с помощью обмена территориями, что позволит Израилю сохранить поселения, отказ от права палестинских беженцев вернуться на свои земли, провозглашение Иерусалима столицей обоих государств и размещение международных миротворцев в районах, патрулируемых сейчас израильтянами. Такой план будет поддержан всем миром, включая большинство арабских государств, что усилит давление на израильских и палестинских лидеров.
Известный американский эксперт по Ближнему Востоку Дэвид Маковский еще летом этом представил этот план израильскому премьеру Бениамину Нетаньяху. Реакции не последовало. Конечно, если Нетаньяху согласится на обмен территориями, его правая коалиция распадется. Но он может сформировать новое правительство в союзе с центристской партией Кадима. И тогда у него самого будет шанс остаться в истории человеком, которому удалось обезопасить границы Израиля, а такое достижение действительно заслуживает Нобелевской премии, считает «Тайм».
Политик Михаил Саакашвили пережил войну с Россией, одолел внутреннюю оппозицию и стал телезвездой на Западе. Но может ли он сделать Грузию надежным союзником? Автор статьи в «Тайм» рисует портрет харизматического лидера, полиглота, обладающего талантом общения и привлекательной внешностью. Он ставит перед своей страной амбициозные цели, однако его импульсивность и запальчивость могут нанести урон молодой демократии и вызвать новое кровопролитие на Кавказе. Саакашвили обладает невероятной энергией, однако, по мнению оппозиции, он использует ее для укрепления автократии, а не демократии. Средства массовой информации и судебная система в стране пока не стали независимыми, а оппозиция обвиняет президента в преследовании за инакомыслие.
Если либеральная демократия, основанная на западных принципах, укрепится в Грузии, на южной границе России, это может стать примером для других бывших советских республик. Кавказ является ключевым регионом для снабжения западных рынков нефтью и газом из Центральной Азии в обход России. Здесь Тбилиси мог бы способствовать уменьшению зависимости Запада от российских энергоносителей. Но прежде Грузия должна стать стабильной, мирной и преуспевающей страной. И историческая оценка энергии и энтузиазма Михаила Саакашвили зависит от того, сможет ли он добиться этой цели, пишет «Тайм».
Устойчивость к экономическому кризису крупных развивающихся рынков Индии, Китая и Индонезии стала сюрпризом для экспертов, пишет «Ньюсвик». Но одна из этих стран не просто выжила в кризисе, но преуспела – Китай. Все правительства в ответ на кризис приняли меры обороны, защищая слабые места. Пекин использовал его, чтобы энергично двигаться вперед. Страны западного мира оказались плохо подготовленными к кризису из-за больших государственных расходов и высокого бюджетного дефицита. Китай удерживал профицитный бюджет и высокие процентные ставки, чтобы сдерживать излишний рост, потребительские расходы и кредиты. Когда наступил кризис, правительство увеличило государственные расходы, создало более привлекательные условия кредитования и стимулировало потребительский спрос.
Средства, выделенные на стимулирование экономики, пошли на инвестиции в будущий экономический рост, в инфраструктуру, новые технологии, образование. В последние десятилетия, наблюдая за беспрецедентным ростом китайской экономики, западные эксперты ждали, когда наступит крах. Теперь следует оставить эти надежды и начать извлекать уроки из опыта Китая, считает Ньюсвик.
43-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. В воскресенье 25 октября в 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Александр Кабаков. «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня 25 октября в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о первых днях предвыборной президентской гонки на Украине, репортаж об открытии Дома Финляндии в Санкт-Петербурге. Вы услышите исторический календарь, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии убит ингушский оппозиционер Макшарип Аушев. Как сообщил «Радио «Свобода», один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, автомобиль Аушева был обстрелян неизвестными в воскресенье утром в Нальчике. Коллеги Аушева возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организаторы акции намерены выразить протест против судебного преследования бывших руководителей ЮГОСа. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста Ходорковского. В Багдаде в результате двух мощных взрывов погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения, повреждены здания Министерства юстиции и администрации иракской столицы. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. На Украине, где официально стартовала президентская кампания, вслед за лидером партии регионов Виктором Януковичем, кандидатом в президенты выдвинута его главный конкурент, премьер-министр Юлия Тимошенко. Израильская полиция применила силу для разгона демонстрации палестинцев на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима. Задержаны 12 человек. Командование НАТО расследует сообщение об обстреле военными машины с мирными гражданами в афганском городе Кандагар. По данным местных властей, в результате вооруженного инцидента в субботу погибли две женщины и ребенок. Не менее двух мирных жителей были ранены. Число жертв железнодорожной катастрофы в Египте, по уточненным данным, достигло 25, 55 человек ранены. К югу от Каира столкнулись два пассажирских поезда. В Пакистане сегодня подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Погиб полицейский. По данным местных властей, взрыв осуществил предположительно смертник в момент, когда его автомобиль для проверки остановил полицейский патруль. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Анкары, в больнице скончался 29-летний пациент, анализы которого выявили опасный вирус. В США из-за вспышки нового гриппа объявлено чрезвычайное положение.
В эфире «Свобода в полдень». 19 октября на Украине официально началась президентская кампания. Голосование состоится 17 января будущего года. Победителя, скорее всего, определит только второй тур выборов. И наибольшие шансы выйти в него у премьера Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. Об участниках предвыборной гонки, ее особенностях и интриге в материале Владимира Ивахненко из Киева.
19 октября Центр избирком Украины дал старт кампании, которая неофициально началась несколько месяцев назад. До 13 ноября будет проходить регистрация кандидатов на пост главы государства. Соответствующее удостоверение, по прогнозам экспертов, получат около 30 претендентов на президентское кресло. На этой неделе Центр избирком зарегистрировал первых кандидатов. В их числе и лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Молодой и амбициозный политик, которого еще летом называли реальной альтернативой фаворитам гонки, премьеру Юлии Тимошенко и лидеру партии регионов Виктору Януковичу.
По мере того, как избиратель определяется, он все-таки определяется к реальным электоральным фигурам Янукович-Тимошенко, и нет прироста у Яценюка. А с другой стороны, уже можно говорить о постепенном, пока небольшом, но тем не менее, оттоке тех, которые симпатизировали Яценюку. Сейчас разочарованы вот такой его странной, суматошной и крайне такой шаблонной кампанией. Мне кажется, что Яценюк потерял сейчас реальный шанс конкурировать с двумя электоральными лидерами за выход во второй тур.
Считает директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Согласно последним опросам общественного мнения, Яценюка поддерживают не более 10% избирателей. Вдвое больше готовы отдать свои голоса за Тимошенко, которая по разным оценкам уступает Януковичу от 10 до 16%. В группу кандидатов второго эшелона с рейтингом от 3 до 4%, кроме лидера коммунистов Петра Симоненко, спикера Верховной Рады Владимира Литвина и действующего президента Виктора Ющенко, входит и банкир Сергей Тигибко.
Исходя из того, что я посмотрел, поездив по всей Украине, о тех рейтингах, которые люди себе придумывают, которые люди себе сегодня нарисовали, не приходится говорить. Поэтому в нашей избирательной сегодня кампании вообще ничего пока еще не решено. Все вопросы открыты. Кто выйдет во второй тур, вопросы открыты.
В минувшую пятницу на съезде партии регионов состоялось выдвижение ее лидера кандидатом в президенты. Выступая на форуме, Янукович заявил.
Забезпечити перемогу буде непросто.
Обеспечить победу будет непросто. Против нас мобилизовали значительные финансовые ресурсы. Однако никакие деньги не помогут тем, кто не выполнил свои обещания. Те, кто обманул народ, должны уйти. По мнению директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, кампания Януковича призвана прежде всего сохранить единство партии регионов.
партия развивается в идеологическом отношении, и в финансовом отношении она, с одной стороны, зависит от денег донецких миллиардеров, а с другой стороны, очень сильно попала под влияние хозяина Росатомэнерго Фирташа. До сих пор не решен вопрос, кто будет финансировать и всю избирательную кампанию, поэтому ему, конечно, нужно сохранить партию. Второе, он все-таки пытается стать президентом, потому что шансы у него довольно хорошие. Но говорить про серьезную, интенсивную и победоносную политическую кампанию не приходится. Он не сможет выиграть выборы. 20% будут голосовать за него в любую погоду. Но дело в том, что этот электорат восточноукраинский, он очень ревниво относится к любым попыткам Януковича продвинуться на центральную Украину, на Киев, на западную Украину.
Главного соперника Януковича, Юлию Тимошенко, кандидатом в президенты выдвинули на многотысячном митинге в субботу на Майдане Незалежности. Экономический кризис вряд ли позволит ей в ходе марафона обойти лидера оппозиции, говорит Андрей Ермолаев.
Даже учитывая действительно, что Тимошенко всегда есть так называемый скрытый электорат, который может добавить в показателях, достаточных, серьезных оснований рассчитывать на дальнейшее сближение рейтинга, нам, мне кажется, нет. Все, что можно было выбрать, собрать в плане симпатии, Тимошенко уже собрала. Концовка года, которая как раз совпадает с пиком кампании, будет крайне негативна для власти.
Активность избирателей на предстоящих выборах будет на порядок ниже, чем на прошлых, констатирует директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Доля тех людей, которые разочаровались во всех политиках, довольно высока. В чем-то она даже беспрецедентна для украинской политики. Ну и также, видимо, как и в кампании 2004 года, нынешняя избирательная кампания будет не очень чистой.
В ответ на обвинения регионалов в причастности депутатов от блока Тимошенко к делу о педофилии, соратники премьера на этой неделе потребовали расследовать историю почти 40-летней давности. Они утверждают, что в молодости, после отбытия двух судимостей, Янукович избил и изнасиловал женщину. До 17 января, дня голосования, политики и эксперты ожидают еще много скандалов и сюрпризов. А одной из ключевых интриг, набирающей обороты президентской кампании, очевидно, станет распределение голосов пока не определившейся почти четверти украинских избирателей. Владимир Илахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем знаменательно будущее последние недели октября месяца, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
октября 1944 года американские войска отбили у японцев Филиппины. Наступил решительный перелом на Тихоокеанском театре военных действий в пользу США. В начале войны Япония вторглась на Филиппинские острова и разгромила 75-тысячный военный контингент США, остатки которого были переброшены в Австралию. Там они влились в состав интернационального корпуса союзных войск под командованием эвакуировавшегося с Филиппин генерала Дугласа МакАртура. К началу 1945 года из всех оккупированных территорий под контролем японцев оставалась только Маньчжурия.
октября 1965 года в Лондоне, в Букингемском дворце, королева Елизавета II наградила музыкантов группы «Битлз» за выдающиеся заслуги в области культуры и за вклад в британскую экономику орденом Британской империи. На ордене начертано «наиболее высокочтимые граждане». Согласно средневековому британскому юридическому прецеденту, любому, кто физически посмел бы оскорбить «Битлз», грозило отсечение руки. статьи. Сами Битлз были изумлены представлением к награде и даже хотели отказаться от нее. По мнению Джона Леннона, для того, чтобы удостоиться ордена, нужно было бы как минимум выиграть войну или сделать революционное открытие. Но менеджер Битлз Брайан Эпштейн уговорил их принять награду. 4 года спустя, в знак протеста против поддержки Британии и Соединенных Штатов во Вьетнамской войне, Леннон вернул свой орден Букингемскому дворцу.
27 октября 1891 года Лев Толстой направился в охваченные страшным голодом российские губернии, чтобы организовать помощь крестьянам. Он писал своему другу, художнику Николаю Гей из Рязанской губернии: «Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Тут деньги от Софьи Андреевны и жертвованные. Тут отношение кормящих к кормимым. Тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать». А вот письмо другому адресату. «Сам не знаю, как я оказался распределителем той блевотины, которую рвет богачей. Устранится, не достает сил». Часть российской прессы с сарказмом относилась к деятельности Толстых. Московские ведомости писали, что Софья Толстая в газетах возвещает России, что все высокое семейство разъехалось для оказания помощи голодающим, а между тем тысячи людей взялись это делать раньше Толстого и делают это скромно и незаметно.
28 октября 1944 года родился лидер и гитарист голландской рок-группы Shocking Blue Робби ван Ливуэн.
Октября 1762 года члены научной экспедиции, посланной на Аравийский полуостров королем Дании, высадились в порту Эль-Кунфида на восточном берегу Красного моря. К концу экспедиции из 5 ученых в живых остался только один – Карстен Нибур. Ему европейцы обязаны трудом описание Аравии, итогом 5-летнего путешествия. Математик по образованию, Нибур создал первую карту восточной части Красного моря, первую карту и первое описание Йемена. Вынести тяготы экспедиции, по свидетельству Нибура, он смог потому, что, в отличие от своих спутников, отказался от европейских привычек и вел образ жизни аборигенов. Ел мало мяса, берегся от утренней росы, накрываясь во время сна. Местные жители высказывали ему дружелюбие, что позволило Нибуру собрать бесценные этнографические сведения.
30 октября 1974 года в столице Заира, Киншасе, состоялся знаменитый бой за чемпионский титул по боксу в тяжелом весе между чемпионом Джорджем Форманом и претендентом Мухаммедом Али. Победу в 8-м раунде нокаутом одержал Али. Джордж Форман считался боксером фантастической силы. Его тренер Дик Сэндлер говорил: «Я вырастил настоящего монстра. Ни один человек на земле не может с ним справиться». Большинство зрителей ставило на Формана. С первых секунд поединка Али показал виртуозный, умный бокс и непревзойденную технику защиты. На пресс-конференции Мухаммед Али сказал: «Мастерство всегда одержит победу над грубой силой».
31 октября 1833 года в Болдине Пушкин завершил поэму «Медный всадник». Император Николай I, личный цензор поэта, потребовал многочисленных переделок. После смерти Пушкина Василий Жуковский переработал текст поэмы в соответствии с указаниями царской цензуры и опубликовал его в журнале «Современник», в частности, полностью устранив бунт бедного безумца Евгения против памятника Петра, горделивого истукана, хотя этот символический поединок воплощал философию поэмы. Одним из толчков к написанию «Медного всадника» было желание Пушкина противопоставить свой историосовский взгляд на Петровскую Россию концепции польского поэта Адама Мицкевича, автора стихов «Памятник Петра Великого» и «Друзьям-москалям». Пушкин создал, по словам Белинского, самую смелую, самую грандиозную апофеозу Петра Великого и его творения.
Исторический календарь подготовил для эфира историк Леонид Гиржой. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Нальчике, Кабардино-Балкария, убит ингушский оппозиционер Макшари Паушев. В центре Багдада в результате двух мощных взрывов погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев встретился в субботу с лидерами партий, представленных в Госдуме. Обсуждались итоги региональных выборов 11 октября, вызвавшие многочисленные нарекания. На Украине, где официально стартовала президентская кампания, вслед за лидером партии регионов Виктором Януковичем, кандидатом в президенты, выдвинута и его главный конкурент, премьер-министр Юлия Тимошенко. Число жертв железнодорожной катастрофы в Египте, по уточненным данным, достигло 25. 55 человек ранены. В Турции зафиксирована первая смерть человека от вируса гриппа H1N1. В Москве сегодня откроют памятник известному певцу и композитору Муслиму Магомаеву в годовщину его смерти. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпусков новостей в самом начале следующего часа.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Ликвидация безграмотности в стране как одно из немногих благих деяний советского прошлого, считают участники рубрики «Ключевое слово», которую подготовила Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – ликбез. В среду в историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию декрета о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Развернувшаяся в 20-е годы прошлого века кампания была идеологически окрашенной. Процитируем первые строки декрета. «В целях предоставления всему населению республики возможности сознательного участия в политической жизни страны, все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, должно обучиться грамоте». И все же это было одним из немногих действительно симпатичных деяний советской власти. К 1940 году ликбез прошли 60 миллионов человек. При этом мало кто знает, что придумали его не большевики, говорит один из авторов выставки Любовь Лушина.
Впервые вопрос о введении всеобщего обучения в 1845 году поставил Московский комитет грамотности. Когда произошла отмена крепостного права, они просто стали более настойчиво, более целеустремленно добиваться решения этой задачи. И уже в мае 1861 года Петербургский комитет грамотности выступает с заявлением, что дальнейшее откладывание вот этого вопроса гибельно отражается на народном хозяйстве и недопустимо с сохранением достоинства России среди цивилизованных народов. В конце 19-го, начале 20 века всеобуч был введен во всех европейских странах и в Японии.
Вот процентно запоздало?
Катастрофически запаздывало, как во всех реформах. Но было бы неправильно вообще замалчивать следующий факт, он практически неизвестен современникам, что вот разгоняли царь Первую и Вторую Думу, знают, что конфликты в Думах знают. А то, что та область может быть единственная, где достигнуто было конструктивное сотрудничество между правительством и Думом, это как раз была область образования. И в 1911 году Третья Государственная Дума принимает финансовый план ликвидации неграмотности по всей стране.
Ежегодно приращение на нужды народного просвещения, сумма была названа в 10 миллионов рублей. Поверьте, это были колоссальные и неподъемные для казны деньги. И вот этот план должен быть реализован с 1912 года. В 1914 начинается Первая мировая война, которая ускорит приход большевиков.
На вашей выставке есть материалы, касающиеся вот этих вот ранних попыток реформы?
Мы показали сам проект закона, который был разработан еще во времена Царской Думы. Этот экспонат, он совершенно неказистый с виду, я бы даже сказала, от него попахивает бюрократизмом и волокитой, но он выполняет на выставке чрезвычайно важную задачу – задачу восполнения исторического пробела.
Что же касается советского декрета, то с его введением русский язык обогатился россыпью новых слов. До наших дней, пожалуй, дошли только «всеобуч» и «ликбез», да и то их сейчас чаще употребляют в качестве иронически окрашенных. Но были и другие, наша собеседница перечисляет.
Ликпункт. Ликвидационный пункт. Моя дочь отличница круглая. Я у нее спросила, ты хоть знаешь, что такое слово «ликпункт»? Первый раз я слышу. Например, красный агитпароход. Ходы поплыли, агит-караваны отправились, красные чайханы появились, красный чум появился.
Сообщает Любовь Лушина, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня в Петербурге торжественно открывается Дом Финляндии. Ожидается, что его откроют премьер-министр России и Финляндии Владимир Путин и Матти Ванханен, рассказывает Татьяна Вольская.
Правительство Петербурга отдало Дому Финляндии в аренду на 49 лет целый комплекс зданий на Большой Конюшенной улице. Они еще не полностью готовы. В одном здании пока идет ремонт, так что в полную силу Дом Финляндии заработает весной. Здесь расположится представительство крупнейших финских городов – Хельсинки, Центр, Ассоциация внешней торговли Финляндии и Петербургское представительство Финско-Российской торговой палаты. Сюда же с Лиговского проспекта переедет Институт Финляндии. Открытие Дома Финляндии приурочено к 2009 году, когда отмечается 200-летие финской государственности в Петербурге, говорит директор Института Финляндии Мира Питкенен.
Этот проект уже продолжается много лет. Петербург и Институт Финляндии очень долго искали хорошее помещение для Института Финляндии в Санкт-Петербурге. И когда нашли хороший дом, который город Санкт-Петербург потом арендовал, институту. Это очень хорошее решение, и поэтому начали ремонтировать. И планировали уже открыть этот дом в этом юбилейном году.
Дом Финляндии не случайно оказался именно на Большой Конюшенной улице. Этот район давно уже связан с финскими и скандинавскими традициями, с историей финнов в Петербурге. В одном из зданий когда-то была финская школа, рядом ингерманландская финская церковь Святой Марии.
Да, это исторически, это очень значительно. Дом для Финляндии и для финнов. Это бывший приход финляндской церкви. Весь этот комплекс при здании принадлежил финскому приходу Святой Марии. В конце 19 века здесь, в Санкт-Петербурге, жили более 25 финнов. И, конечно, я думаю, что у них была школьники, и в то время здесь находилось 4 финских школ.
Представительство каких городов поселится здесь теперь?
Например, город Хельсинки будет здесь, Тампере, Турку, Котка, Лахти, Ивасила и Миккели. Будет представительство финских коммерческих организаций и наша организация внешней торговли «Финпро». И тоже образовательный центр для финских детей при посольстве Финляндии.
Открытие Дома Финляндии – это событие знаковое, считает историк Густав Богуславский.
Не случайно, наверное, то, что маленькая страна сделала за последние десятилетия такие гигантские шаги в своем развитии и добилась таких грандиозных успехов на первых позициях в списке самых важных достижений в области образования, качества жизни, части ВВП на душу населения. Нам есть чему поучиться у наших северных соседов. Мы будем иметь возможность помнить, вновь критически оценить и те давние связи между финскими племенами и древним населением этих приневских земель в средние века и события после
присоединения Финляндии к России в начале 19 века, накануне Отечественной войны 1812 года, и такие грустные, печальные, постыдные события, как война, начавшаяся в конце ноября 1939 и закончившаяся огромными потерями для Советского Союза, политическими потерями, человеческими потерями, нравственными утратами в марте 1940 года. Все это нужно осмыслить, переоценить. Ко всему этому нужно отнестись очень серьезно, потому что важность отношений между народами измеряется совсем не соотношением численности этих народов.
Открытие Дома Финляндии – это пилотное, но очень важное событие, не в последнюю очередь, благодаря подписанию договора о сотрудничестве между Петербургом и Хельсинки. Этот договор, седьмой по счету, особое внимание уделяет улучшению экологии Балтийского моря и созданию скоростной железной дороги между двумя городами. Весной в Доме Финляндии ожидается день открытых дверей. Тогда все желающие смогут познакомиться со всеми аспектами работы нового учреждения, посетить клубы, кафе, прийти на лекции и концерты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в заключение программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Неделя прошла довольно заурядно, но несколько важных моментов в этой неделе произошло. Самый важный момент, я был снова на процессе Ходорковского, снова лично убедился в абсолютной бессмысленности, ритуальности и непонятности идущего процесса. Это, в общем, очень неприятное зрелище. Ты испытываешь огромное разочарование от того, что никаких серьезных поводов для того, чтобы устраивать такой чудовищный процесс, просто нет таких поводов.
Ну, а кроме того, на этой неделе прошли общественные слушания по делу Ходорковского-Лебедева. Какие у вас впечатления от этого мероприятия?
Все очень хорошо, все очень достойно, все очень, я бы сказал, доказательно, умно. Иногда с перебором, но это, в общем, нормальное явление для демократической тусовки. Но, к сожалению, это мероприятие, на которое приходят в основном люди для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы слушать. К сожалению, это очень очевидно. При том, что было много толковых выступлений, освещающих все происходящее совершенно с разных и достаточно трудно иногда совместимых точек зрения, тем не менее, все это вместе... По сути дела, внутренняя тусовка демократической части общества, которая не выплескивается наружу. Вот единственный разумный, на мой взгляд, вывод из этого дела, ну, что надо это распечатывать большими тиражами и раздавать на улице бесплатно. Это единственный способ сделать из этого хотя бы какой-то информационный повод. Потому что на самом деле процесс-то ведь судьбоносный. И если он кончится абсолютно алогичным с точки зрения самого процесса осуждением обвиняемых, это будет вообще конец всем надеждам, в том числе и надеждам на хоть какую-то осмысленную власть.
Еще какие-то интересные мероприятия вы посетили на минувшей неделе?
Я получил на этой неделе, не я один, все мы, люди, занимавшиеся этим, получили колоссальную оплеуху от Европейского суда. Получили сообщение, что Европейский суд полностью отверг обвинения, выдвинутые Григорием Михайловичем Пасько по его делу. Он не получил поддержки ни по 7-й, ни по 10-й статье конвенции, и это, с моей точки зрения, очень неприятный, очень тревожный симптом. Либо это означает, что Европейский суд перестал ловить мышей, либо, что более вероятно, это означает, что за Европейский суд взялась наша секретная служба, которая туда в значительной мере внедрилась и достаточно влиятельна для того, чтобы вынудить Европейский суд принимать те решения, которые он принимает. Очень тревожное сообщение.
С президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым беседовала Вероника Баде. Проблема ксенофобии в российском обществе – это тема программы «Общественное мнение» сегодня, 25 октября. В гостях у Радио Свобода социолог Алексей Левинсон и доктор политических наук Эмиль Паин. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел снять...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».